Добрый день. Мы сегодня с вами вновь встречаемся с Сергеем Николаевичем Андреякой, которого хорошо знает как художника. Я перечислю его регалии. Мы опять находимся у него в гостях в кабинете ректора Академии акварели и изящных искусств, которая носит его имя, Сергей Андреяки. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Здравствуйте.
Вы народный художник Российской Федерации, действительно член Российской Академии Художеств. Нужно много говорить, но самое главное, что вы талантливый художник, акварелист и педагог. Для меня это очень важно, потому что недавно прошла выставка «Манежа», мы о ней упоминали в предыдущей передаче, где вы продолжали встречаться с людьми, с родителями, с детьми, так сказать, как-то пытаетесь вы их всех собрать вместе, не оставить никого без внимания. То есть такое впечатление, что вас интересует не только какой-то отдельно взятый студент, а вся его семья. Вот почему-то так. Вы хотите войти своим преподавательским процессом в дом к каждому человеку, заставить родителей думать так же, как вы, чтобы они помогали своему ребенку, студенту или ребенку двигаться вперед и выполнять ваши, так сказать, какие-то указания. Может быть, я ошибаюсь?
Вы знаете, искусство изобразительное, ну, наверное, можно ответить коротко на вопрос, а зачем, собственно, это нужно?
Да, а зачем это нужно?
Да, зачем нужно? А вы знаете, как только человек берет в руки кисточку, карандаш, он видит тот мир, который для него закрыт. Он начинает его видеть, он начинает видеть ту красоту Божьего мира, который его окружает.
То есть замечать то, чего просто не видел.
Вообще не видит. Угу. Он вообще не видит. И перед ним это все больше, больше, больше открывается. А профессионал отличается от обычного зрителя, или, может быть, даже немножко практика, да, который учится рисованию, отличается одним. Он настолько видит все вокруг, что он это все время мысленно изображает. Вот я с вами разговариваю, я мысленно рисую вас. Вот рисую там, вот я смотрю, как тени идут, как там лицо, там форма, там блики, там это. То есть я все время что-то изображаю. На все, на что я смотрю. Угу. Это свойство меня как профессионала. Вот. Но это и является, наверное, такой основной, главной задачей. Вот. Я только вот единственное, знаете, что хотел вот об одной вещи вот сказать, которая, мне кажется, вот как-то сложилась совсем несправедливо. Мы же говорим все время о традициях. Ну, традиция – это традиция. Традиция – это передача бесценного опыта, знаний из поколения в поколение. Это передача… Ну, и не только. Это, собственно, это, наверное, и такая генетическая память. Это мои предки, мой папа, мама, бабушка, дедушка. Все. Это все тоже традиции, потому что я от них многое унаследовал. Они мне это передали. Я учился. И когда маленький человек рождается, что он делает? Он подражает и повторяет все, что его окружает, вот за всеми взрослыми, он все повторяет. В музыке она является более традиционной. По обучению. Mm-hmm. Уже, пришел маленький человек учиться. Чему он учится? Под руководством педагога он повторяет то или иное произведение. Ну, учит ноты, естественно, постепенно он повторяет за педагогом исполнение того или иного произведения. Он не сразу сочиняет музыку, он не сразу становится композитором, а он проходит определенный путь вот этого копирования, повторения. Что произошло с изобразительным искусством? Есть краски, есть бумага, кисточки.
Зачем мне педагоги?
А я творю. Угу. И мне ничего не нужно.
Я могу
мне
брызгать краски на бумагу.
Абсолютно, угу. Абсолютно.
Ну, вы попробуйте. То есть нажимать на клавиши пианино как угодно.
Да, но если я буду нажимать на клавиши или играть на скрипке, просто пилить ее, да, там, смычком, ну, что мы будем слышать? Какофония.
А почему иные воспринимают это как искусство?
Да, но мы все равно сегодня говорим, когда учится ребенок, он не сможет сыграть. Ну, полноценно сыграть-то он не сможет.
Да-да.
Он не сможет, потому что у него нету вот этой базы, школы. А школа предусматривает что? Копирование, повтор. А в изобразительном искусстве, где мы видели, чтобы в какой-то художественной школе детям предлагали копировать, ну, я не знаю, там какие-нибудь изображения, там, не знаю, там какие-нибудь мастерские изображения старых мастеров, там,
ну,
еще
да,
что-то.
Да, да.
Это практически почти отсутствует. Они говорят, вы творцы, нате кисти, давайте, да, да, работайте.
Не думайте ни о чем, создавайте, да, новое.
И возникает какая-то такая странная вещь. В Императорской академии художеств детей принимали с 6 лет. Но до 10-11 лет, пока они не могли рисовать с натуры, в силу возраста и возрастных особенностей восприятия, им давали копировать гравюры с картин старых мастеров.
Да.
Воспитывался вкус. Они писали. Они говорят, что это дает? Воспитывается вкус. Бесспорно. Если он копирует Рафаэля, или там Рембрандта, или других великих мастеров, он, конечно, получает очень много. Он, потом у него появляется навык. Ну, навык, потому что он копирует, он учится.
Я тогда говорил, вот в Министерстве культуры мы обсуждали часто, есть такое понятие традиция, новация и инновация. Я, конечно, повторюсь, традиция – это то, что, как вы сказали, да, то, что остается от прошлого. Новация – это то, что в рамках традиции развивается, ну, как бы цепляется. А еще, говорят нам, есть инновация. То есть это вообще забытая традиция и новация, а создание совершенно нового. Вопрос, для кого? Для какого-то инопланетянина.
Видимо. Но вне традиции, мне кажется, просто вообще не может ничего существовать. Просто не может. Потому что это то же самое, что я сегодня откажусь от своих родителей.
Mm.
Я вообще, что я возник из ничего.
Ну, и от планеты Земля откажемся. Полетим на Марс.
Да. Ну, потому что, вы знаете, вот это как вот сейчас с инсталляциями, там, перформансами, со всем этим хозяйством. Ну, многие выступают, они говорят, да, это безумно дорогие вещи, все.
Да.
Ну, вот, а я себе задаю вопрос, думаю, ну, хорошо, если... вот мне недавно тут задавали вопрос насчет унитаза перевернутого, Дюшана.
Да.
Вот, ну, Дюшан, да, это начало 20 века.
Да, тогда он... перевернуть унитаз, это было ого.
Да, но это реальный унитаз, он стоит.
Ну, большого ума нужно было иметь.
Да, в другую сторону, да, как бы на полу. Ну и что? Вот, ну, они говорят, он говорит, ну вот юбилей этого искусства, там все. Я говорю, ну хорошо, ладно, сейчас у нас этих унитазов очень много. Всех видов, всех сортов, да, инсталляций, куча, да, мусора, всего. Я говорю, ну почему же сегодня наши лидеры государств не дарят друг другу вот такие дорогие подарки в форме вот этого унитаза, там какой-нибудь куча мусора.
Как-то не хочется в дом вносить.
Вот никому,
да?
Никому, да, не приходит. Но они же дорогие. Они говорят, это очень дорого стоит.
Повесить в гостиной.
Друзья мои. Ну, почему бы нет?
Вот у вас есть замечательная фраза. Самое сложное в искусстве – продолжать традиции. Вот вы уже как бы ответили на этот вопрос. А почему это самое сложное?
А вы знаете, тут есть такая вот вещь. Она, наверное, больше касается вот именно современного такого нашего... именно современного понятия искусства. Дело в том, что у нас есть сегодня общество, ну, такого больше индивидуализма, чем это было, наверное, несколько столетий назад. Потому что тогда человек работал, и он, ну, не так уж он задумывался об авторских правах, о каких-то там вот, ну, вот он просто работал. Он работал, и он продолжал традицию. Причем одно и то же. Одно и то же, то, что делали его предки до него. Он продолжал успешно, удачно, неудачно, но он это дело продолжал. И он, как ни странно, становился современным.
Угу. И достигал успеха.
Да. Это, вы знаете, очень наглядный пример. Это византийский орнамент. Вот мне он очень нравится. Когда я в это стал вникать, я понял, что это живой организм, этот орнамент. Он идет от античности, он пришел в христианство, и он трансформировался в христианстве по-своему. Одни и те же формы византийского орнамента. И в одну и ту же эпоху, древнюю. Ну вот стоит там 2-3 собора. В каждом соборе абсолютно этот же орнамент, абсолютно индивидуален. Он не похож друг на друга. С течением времени, эпох, ну, доходя до 20 века, да он современный. Он современный. Вот в сталинское время, там, в метро, там тоже византийский орнамент. Но они совершенно другие.
Ну, если говорить о Византии, у каждого из нас в кармане есть документ, на обложке которого есть византийский двуглавый орел. Тут уже никуда от него не деться.
Ну,
то
да.
Есть, это паспорт.
Ну, да. Вот. И поэтому быть современным, ну как? Если ты вот взял весь тот багаж, который был до тебя, или пытаешься, по крайней мере, его по максимуму постичь, потому что это невозможно, наверное, всем овладеть и все это осознать, постичь. Потому что многому мы даже и не можем научиться.
Почему это сложно? Это потому что это трудно?
Это просто. Очень трудно, это большие усилия, потому что мне нужно вот это все изучить, мне нужно это понять,
багаж.
Освоить. Угу. Мне надо это перенять. И потом на каком-то этапе, если мне это будет дано...
Создать свое.
Увидеть мир своими глазами. Но с тем самым багажом.
Угу.
Бывает, не дается это увидеть своими глазами. Но зато хороший мастер остается.
Вот для вас все-таки в главе угла ваша жизнь связана с акварелью. В акварели, в самой технике, пейзаж и натюрморт. Это что-то... Почему-то вот вы отдаете им предпочтение. Почему?
Во-первых, акварель – одна из самых древних техник. Как ни странно. Потому что об этом, ну, есть опять расхожие мнения. Акварель выгорает, она недолговечна. Это такой материал очень такой мимолетный, прозрачный. Ну, недаром существует даже такое слово акварельность. Акварельность, что-то такое вот прозрачное,
эфемерность легкое, такая, да.
Эфемерное, оно вот течет.
Угу.
Но, друзья, все пирамиды египетские расписаны акварелью. Причем акварелью в нашем понимании такой акварелью, которую мы сегодня имеем.
То есть это даже не гуашь, грубо говоря.
Это клей гумиарабик, клей африканской акации,
так.
Который сегодня во всей акварели, производимой и за рубежом, и у нас, ее добавляют к самой краске, к пигменту. И у них другого тоже не было. У них не было рыбьего клея, который вот использовали наши иконописцы в древности. У них не было это кроличьего клея. Но там была африканская акация. И был этот клей, который до сих пор является связующим в акварельных красках. И все. Все саркофаги расписаны тоже акварелью. Это, вы знаете, удивление.
То есть это самая, можно сказать, даже получилась долговечная техника.
Ну так сколько тысяч лет,
да.
Уже прошло.
Даже, может, долговечные фрески получается.
Трудно сказать, но я могу только одно сказать, что, по крайней мере, ну, это доказывает. Доказывает полную долговечность. Потом мы же знаем акварели Дюрера, Леонардо да Винчи, Гальбейна, очень многих мастеров, которые работали акварелью, а уже прошло 500 лет или более даже 500 лет. Поэтому акварель, она акварели рознь. Здесь многое зависит от бумаги, красок, состава. Вот. А то, что она очень традиционна, очень акварель традиционна. Я уже даже не беру Восток. Если мы сейчас заглянем на Восток, я имею в виду Китай.
Особливо в Китай, хотел сказать.
Китай, да. Но там вообще это...
Это все, да.
Это все, это тоже насчитывает тысячи лет. Да. Вот. Поэтому здесь, ну, что говорить, это техника удивительная. Но когда я, вы знаете, влюбился в акварель, я, наверное, даже не задавал себе такого вопроса. Это была просто любовь. Ну, вот ты пишешь маслом,
так.
Гуашью,
так.
Темперой, пастель, там, афор, там, ну, разные техники. А акварель все равно в тебе. Но ты не можешь без нее.
Она как-то сама по себе получается.
Она все равно же... От меня никто не требовал акварели, когда я учился в Суриковском институте. Но я все время возвращался к ней. И причем это было не только на пленэре летом, потому что когда ты летом выезжаешь куда-то, понятно, что легче взять маленький этюдничек акварели, подмышку, вода, кисточки и все, и больше тебе ничего не надо. Но и во время учебы я делал постоянно постановку, я пишу постановку, там, портрет маслом. Потом так сяду, думаю, господи, ну хочется. Ну не могу я не писать, ну не могу, но мне это нравится. Я с огромным удовольствием это хочу сделать. Я, наверное, и открыл для себя эту акварель. Потому что когда любой художник занимается техникой какой-либо, не только акварелью,
ну, да.
Очень глубоко, он для себя вот, эти, вот эту глубину открывает. Открывает и может быть, сам для себя же и делает какие-то открытия. Потому что он углублен только в это. Очень серьезно.
Но традиционно считается, что акварель довольно трудный или, может быть, один из самых трудных видов.
Нет, это сложный материал.
Очень сложный материал.
Очень сложный
материал. Для меня, например, акварель всегда была близка. Почему я упомянул фрески? Потому что, когда мы даже хотели в свое время, в начале 90-х, открыть такую школу фрески, приезжали итальянцы из Римни, из Академии и так далее, здесь, чтобы возродить это все. Потому что что-то есть дышащее, какая-то есть глубина. Во фреске есть царапнешь, царапины нет. Она пропитала эту,
да, входит, сказать, входит
внутрь. Акварель, да, тоже частично входит в бумагу. Может, даже не входит, но такое ощущение, что есть глубина.
Нет,
есть вкус, есть стиль, есть здесь какой-то... Какой-то мир, есть какая-то прозрачность, есть какая-то толщина. И что-то такое в акварели есть загадочное, что абсолютно невозможно ни в какой другой технике. Что
и
именно?
Потом,
в чем ее загадка?
Вы понимаете, я для себя открыл одну вещь, что, собственно говоря, акварель – это никакая не графика, это может быть живопись. Она может быть и графикой, может живописью быть. Она может быть монументальной картиной, она может быть... Всем, чем угодно. И техника, которая дает такой свет, который, конечно, не может дать и цвет, и свет. Вот это богатство цвета и возможности вот этого света, свечения, они, конечно, уникальны. Здесь ни с чем не сравнимы. Это удивление. Вот для меня это так звучит. Вот, поэтому я с акварелью, ну, сейчас ставлю перед собой все новые какие-то задачи, чтобы, ну, акварель зазвучала снова и снова другими звуками, другой красотой.
Ну, продолжу тогда все-таки, может быть, считается, так говорят, что вы совершили ряд творческих открытий в сфере акварели или в технологии. А хотя бы в двух словах, какие? Или для себя что-то вы открыли?
Вы знаете, очень интересный вопрос. Вопрос такой. Старая техника старых мастеров. Ну, вы, наверное, прекрасно видели старые акварели. Акварели 19 века. Да?
Да.
Ну, наверное, многих видели. И у нас наши отечественные художники, русские, главным образом акварели использовали как подсобный материал. Ну, там, использовал там Суриков, да, там он делал какие-то эскизы, путевые дорожные этюды.
Да, иногда она заменяла там фотографию. Вот тогда же не было фотографии. Там Гагарин, который в Грузии, да, в Тбилиси, он, нужно было запечатлеть какие-то места. Брали быстро акварель, и как бы, да, мне так кажется.
Ну, или не, не совсем. Это, да, это было, знаете, это тогда, когда не было фотографии. Тогда вообще богатые люди брали с собой художника. Угу. Его оплачивали. У нас такая выставка была необычная. Альбом Орлова-Давыдова. Это альбом акварелей, где много акварелей было написано Карлом Брюловым. Угу. Причем эти акварели — пейзажи Карла Брюлова, да их почти никто не знает. И вот Музей изобразительных искусств Пушкина дал нам возможность показать вот, вот этот вот альбом Орлова-Давыдова. Ну, он так называется. То есть это отдельные листы, акварели, которые были написаны в дороге, в путешествии. Вот. Ну, с какими-то богатыми хозяевами, да, mm-hmm. которые вот, пригласили художника, чтобы он отобразил это путешествие. Вот. Потом появляется фотография. Я бы не сказал, что многие художники используют фотографию. Просто активно используют. Даже некоторые откровенно работают с фотографией. Это, ну, свойственно середине 19 века, второй половине 19 века. Это очень много. Но, тем не менее, все равно, вот, вот понимаете, вот я этот мир вижу по-другому. Вот если вы говорите об открытии, да?
Да.
Я своими глазами вижу. Ну, если там висит сосулька, там, ну, я на нее смотрю абсолютно своими глазами. Вот как я ее вижу. Не как кто-то видел. Вот обычно же у художника бывает так. Он говорит, да, ну вот лес. Да, ну вот это писал Шишкин.
Да.
Мы знаем Шишкинский лес.
Да.
Значит, есть какие-то ассоциации с этим лесом. Я должен написать вот, ну, что-то вот. И он мысленно вспоминает, как бы писал этот лес Шишкин. Или море. А вот ну, его да. писал Айвазовский. Вот. А у меня вот.
А сейчас говорят, а это акварели Андреяки. Уже узнают. Значит, есть какой-то секрет?
Да. И, а я своими глазами просто смотрю на то же самое море. Ну, я не могу сказать, что у меня есть опыт, наверное, и знания такие, какие были у Айвазовского. Это было бы неправильно говорить об этом. Но я его вижу по-своему. Своими глазами, как я могу, как я это чувствую, как оно мне открывается, это море. Так же, как и там тот же лес, и природа и все прочее. Это мой взгляд, мое восприятие этого. Вот как я это вижу. А другое дело, что техника, материал, он мне, он тоже, ну, во многом он современный подход. Он и современный, и несовременный. Но есть несовременность только в том, что это есть элементы многослойной техники, каких-то подкладок там разных. Но у меня их гораздо больше. Гораздо больше, потому что, ну, ну понимаете, вот мне надо добиться достичь вот такого-то результата. Как я это буду делать? Что я для этого буду делать? Какие краски мне нужны? Какие подкладки? Какие подложки? Какая бумага? Да вообще, как я это буду делать? Каким образом? Вот это, естественно, рождает совершенно другую техническую, может быть, в какой-то степени это, естественно, современная основа.
А вот этому, то, что вы перечислили, в принципе, можно научить? Или это глубоко индивидуально, не передается?
Конечно. Этому и можно, и нужно. Я как раз этому и учу.
Да.
Я и стараюсь передать максимум того, что я умею и знаю. Потому что это знания не те, которые мне кто-то дал. А это те знания, до которых ты доходишь сам. Они тебе открываются. Вот, а... Ну, знаете, есть еще одна такая вот вещь, которая, наверное, не только лежит в плоскости акварели, а это создание образа.
Вот, да, конечно.
Создание образа. Да. А что такое образ? Образ – это не то, что мы Вот, ну, каждый из нас вот, видит какое-то явление.
Да.
Или там красивое какое-то природное явление, или еще что-то, еще что-то. Нас это поражает, но каждого поражает по-своему.
По-своему, абсолютно.
Абсолютно. Мы поворачиваемся как бы спиной к этому явлению и представляем очищенный образ, свой образ. И вот задача художника – вот этот образ донести до зрителя. Не передать его вот как фотография, ну, просто вот зафиксировать все-все-все. А он должен создать именно образ, обострить что-то, может преувеличить. Но для того, чтобы создать этот образ, для этого нужны знания. Знания чего? Знания законов природы, цвета, света, всего. Потому что я же не смогу написать без натуры. Ну, там, я не знаю.
Да,
там,
иначе это будет фэнтези, да.
Да, да, поле там с уходящей дорогой, там, да, каким-то лесом, далями. А как я это сделаю, если я не знаю, по каким законам пишутся облака, как делается вот это, как пишется, укладывается земля или делается отражение в воде. Если я этого не знаю, значит, я это не смогу сделать. А как приобрести эти знания, задается вопрос. А оказывается, надо пытаться все время создавать этот образ без натуры.
Сергей Николаевич, все-таки есть хотя бы в вашей памяти сейчас или в вашем представлении кто-то, кто может заменить или быть последователем, или писать так же, как Андрей, как вы? Ну, среди, знаете, ваших учеников.
Вы знаете, мне, наверное, сейчас это сложно, на этот вопрос ответить. Я только могу одно сказать, что я очень открыт для всех. И мне хочется максимально все, что я могу, все, что я умею, все передать тем учащимся, которые приходят учиться этому искусству.
Спасибо вам большое за столь обстоятельную беседу об искусстве современном, особенно об акварели. Всего вам доброго.